Глава 7. О серафимах, херувимах, престолах и о первой их иерархии. Заглавие следует обратному порядку, восходя снизу вверх, ибо серафимы третьи, херувимы вторые, а престолы первые, так что он записал их наоборот. Таким воспринимая порядок святых иерархий, мы говорим, что всякое наименование небесных умов содержит указание на Богом данную особенность каждого. Заметь, что всякое наименование священных чинов содержит указание на свойственную чину деятельность, как показывают толкования имен святых серафимов и херувимов, потому что другого порядка перед ними нет. И святое имя серафимов, говорят сведущие в еврейском, означает «пожигатели» или «разогреватели», а херувимов – множество знания или излитие премудрости. Справедливо стало быть, первое из небесных иерархий священно осуществляется высочайшими существами, имеющими более чем все высокий чин, ибо она находится непосредственно около Бога, и начинающие действовать богоявление и свершение сначала исходят в нее как ближайшую. Начинающиеся первые богоявления воздействуют ведь происходя прежде всего на первых. Разогревателями именуются они престолами и излитием премудрости, именами, выявляющими, сказано вместо истолковывающими и объясняющими, их богообразные свойства. Поскольку он говорит о богообразных свойствах применительно к божественным умам, не следует полагать, будто великий Дионисий утверждает, что эти умопостигаемые достоинства присоединяются к ним в виде случайных, как бывает у нас, как нечто иное к иной основе, как бы присоединенное качество. Ибо понятие «случайное свойство» и «основа» здесь недопустимы, так как всякое соединение и бесформенность материи оттуда исключаются. Ведь если бы это было иное в ином, как бы случайное свойство, присоединенное к основе, то это существо не жило бы само по себе и не могло бы обоживаться, насколько это возможно само по себе, но только благодаря чину, сохраняемому как иное в ином. Стало быть, названные свойства в них самоосуществляемы, они присоединены как нечто случайное к основе по причине нематериальности. Почему великий Дионисий ниже в слове о церковной иерархии в главе 4 и говорит, что свойства у них субстанциальны? Заметь, что божественные силы, как свойства, имеют боговидность. Свойства же есть качество постоянное. А отсюда делается ясным, что обладающие достоинствами, как свойствами, самовластны. Это более пространно представляет Амон Адрианопольский в словах о воскресении, написанных им против Оригена. Так вечное движение около божественного и непрестанность, жар, быстроту и кипучесть этого постоянного, неослабного и вечного движения, способность уподоблять себе, возвышая и поощряя низших, как бы приводя их в состояние кипения и воспламеняя до подобного жара, очищать их подобно молнии и всепожигающему огню, особый, обладающий неприкрытостью и неугасимостью, всегда одинаково световидный и просвещающий образ, способный изгнать и истребить всякое темное порождение мрака. Все это, выявляя, обнаруживает наименование серафимов. Имя же херувимов, их разумность и боговидность, способность воспринимать высочайшее светодаяние и созерцать в первозданной силе благолепие богоначалия, преисполняться умудряющего преподания и обильно приобщать вторичных к излитию дарованной премудрости. О высочайших и превознесенных престолов, заметь, почему они называются престолами, беспримесную изъятость по отношению ко всякой дано к сниженности и устремленность надмирно кверху. Сказано вместо схождения до низменного, и заметь, какова цель всякой иерархии. некой высочайшей природы, учрежденной при Боге, сразу под ним он являет престолы, не соприкасающиеся ни с чем материальным, как показывает то, что они не имеют никакой до уровня ног сниженности или ослабленности, но обладают восходящей к Богу, обращенной вверх устремленностью. Он хорошо употребил слово «надмирно», а не бестелесно, нематериально и умопостигаемо, или же умственно. А чтобы ты не счел, что «кверху» означает телесный путь, он добавил «нематериально». Немятежное пребывание за всяким пределом, никакими силами незыблемую прочную утвержденность около подлинно наивысшего, приятие в полном бесстрастии и невещественности, посещение, богоначалие и богоносность и преданную открытость для божественных перов. Заметь, что и чин святых престолов он назвал богоносным, как несущий умопостигаемо покоящегося Бога. Обрати на это внимание. Поскольку блаженный Василий Каппадокийский назвал богоносной плоть, надо рассмотреть, почему так сказано. Но ведь плоть самого Господа была по существу и по ипостаси соединена с самим Богом Словом, почему и говорят отцы, что Он носит плоть и во плоть облегся. Что же странного, если и плоть Его называется богоносной, как носящая Бога Слово в нерасторжимом соединении, Его плотью и называясь, и являясь по праву и по истине? А они, престолы, по благодати имеющие в себе Бога невыразимым для слова и непредставимым для мысли образом, богоносными и они по этой причине называются, потому что, как первые Божьи силы, они первыми Ему причастны, а получаемое имя сияние они затем передают находящимся ниже. Таково наше разъяснение их имен. А теперь следует сказать, какой мы представляем себе их иерархию. Что цель всякой иерархии неразрывно связана с богоподражательным богообразием, и что весь труд иерархии делится на священное причастие беспримесному очищению, божественному свету, совершенствующему знанию и на преподание этого другим. Нами уже достаточно, я полагаю, было сказано. Ныне же молюсь, чтобы достойным высочайших умов образом рассказать, как их иерархия выявляется речениями. У первых существ, пребывающих непосредственно за осуществляющим их богоначалием, поставленных как бы в его преддверии, превосходящих всякую невидимую и видимую, возникшую, то есть созданную силу, есть, надо полагать, своя по всему однородная иерархия. Это место следует читать, перепрыгивая середину так. У первых сущностей, надо полагать, есть своя собственная, во всем однородная им иерархия, остальное же в середине. Заметь, что эти первые три чина больше всякой невидимой и видимой силы. Чистыми их надо считать не как свободных от несовместимых со священным скверны гнусностей, никак не восприимчивых для связанных с материей мечтаний, но как беспримесно высших всякого снижения, и надо всем лежащим ниже священным, по высочайшей чистоте всеми богообразнейшими силами превознесенных, и как неизменно придерживающихся своего вечно и тождественно в неизменности боголюбия движущегося чина, и в чем-либо умаление, ведущего к ухудшению совершенно незнающих, но всегда имеющих чистейшую обитель своей богообразной особенности, устойчивой и неподвижной. Заметь, что они невосприимчивы для всяких связанных с материей мечтаний и не причастны всякому снижению, и что божественные силы не только сами свободны от скверны гнусностей, но и невосприимчивы для всякого связанного с материей мечтания, чисты от всякого ущерба и совершенно не знают никакого ухудшающего умаления. Понимая это так, что не по природе они неизменны, но, будучи свободны в выборе, по причине горячего желания блага, склонившись к благу с большой буквы, остались такими, и неизменность стала как бы их свойством. По природе ведь один Бог неизменен. Будь они так сотворены, не отпал бы дьявол. Но и они все принадлежат одному равному с ним чину. Ведь то, что по природе благо, снижения не имеет. Тождественным этот святой называет их движение как неизменное и неуклонное, одинаково происходящее. Движение же у них – это деятельность уразумения, ибо они суть умы неумолчны. Отметьте выражение «в неизменности боголюбия» и прочти 4 главу слова о божественных именах и 8 главу настоящего слова. Созерцающими также их надо считать не потому, что они созерцатели доступных чувствам или уму символов, или восходят к божественному благодаря пестроте созерцаемого священнописания, но потому, что они наполнены превышающим всякое невещественное знание светом и преисполнены, насколько это дозволено, сверхсущественным тресветлым созерцанием, творящей прекрасное изначальной красоты. Заметь, почему эти святые чины называются созерцающими, и что не через символы или образы Писания обретают они боговедение, в отличие от нас. Созерцателями называются наблюдатели таинств. Святым же это открывается с помощью того, что говорится о Боге в доступных чувствам формах символически, что невозможно помыслить применительно к высшим силам. Заметь, что «тресветлое созерцание» сказано вместо «триипостасная единая божественность». И как точно так же удостоенных приобщения Иисусу не через посредство священно созданных образов, зримо запечатлевающих его теургическое подобие, но как в первичной причастности знанию его теургических светов, воистину приближающихся к нему. Приобщением Иисусу он называет причастность славе и неизреченному сиянию тела Христова, ибо с плотью он совоседает с Отцом. Сказанное образов женского рода, запечатлевающих причастие мужского рода подобие, тогда как надо сказать, запечатлевающих в женском роде, да никто не воспримет как ошибку великого Дионисия. Будь абсолютно уверен, что он говорит, как истинный афинянин, настоящий житель Аттики, ибо так в обычае причастие мужского рода согласовывает с женским, как то делает и Гомер в обращении Ириды от лица Зевса, Гере и Афине. «Вы на своей колеснице, моим пораженные громом, вспять никогда не пришли б на Олимп». Подобало бы «пораженные» причастие мужского рода двойственного числа сказать в двойственном числе женского рода. Так говорят и комедийные поэты, используя женский вместо среднего рода, как и мужской вместо женского. И Платон, и Еврипид в Вакханках. Уклоняясь бегающими женского рода глазами среднего рода, в мужском роде причастие никто бы тут не поставил. И в Оресте – безумными женского рода неистовствами среднего рода. Заметь, что уподобление Господу Иисусу теургично, то есть делает уподобляющихся богами. И как эти чины, непосредственно минуя символы, уподобляются Христу, от Него это воспринимая. И потому, что возможность богоподражания дарована им в высшей степени, и они приобщаются, насколько это для них возможно, в первозданной силе достоинств Его теургии и человеколюбия. Заметь, что эти силы первозданны, и что эти небесные чины обладают достоинствами Господа Иисуса Христа как силами. И посвященными равным образом не как осиянных аналитическим знанием священной пестроты, но как первыми и преимущественно исполнившихся обожения сообразно высочайшему доступному ангелам знанию богодеяний. Заметь, почему называются посвященными эти божественные силы. Знанием пестроты он называет способность дать раскрывающее и разъясняющее истолкование запутанного священного предания, в чем нуждаются и низшие ангельские чины, как он далее говорит, и гораздо более люди. ибо помимо толкований, анализирующих многопеструю премудрость святых видений, невозможно ни нам их понять, ни первым трем чинам, превосходящие их. Почему он и говорит, что подчиненными чинами священноначальствует только каждый первый чин, а не какая-то иная сила? А иерархии этих высочайших устроений священноначальствует один Бог, а не какая-то иная сила. Ибо не через другие святые существа, но самим богоначалием священноначальствуемые, то есть вводимые в таинство, непосредственно к нему устремляясь все превосходящими силой и чином, в пречистом и совершенно незыблемом положении они утверждаются, и к созерцанию невещественного умопостигаемого благолепия в меру дозволенного привлекаются, и в доступные знанию логосы богодеяний, как первые и около Бога находящиеся, посвящаются самим совершенноначалием превысочайшее священноначальствуемые. Итак, богословы ясно это показывают, доказательства от Писаний того, что сказано. Нижние порядки небесных существ дисциплинированно научаются теургическим знаниям от высших. Заметь, это «научаются», оно показывает, что не по природе они таковы. А находящиеся выше всех осиеваются в меру дозволенного посвящениями от самого богоначалия. Ведь раз они выше всех, и ничего из того, что относится к другим силам, их не превосходит, естественно, что они от самого Бога Единого, как высшие, первыми научаются божественному знанию. Некоторых из них представляют как священно посвящаемых первыми в то, что вознесенный на небеса в человеческом виде есть Господь небесных сил и Царь славы. Некоторых же, как самого Иисуса, вопрошающих и желающих изучить искусство совершенного ради нас Его богодеяния, и самим Иисусом, непосредственно в это посвящаемых и первыми получающих разъяснение Его человеколюбивого благодеяния. Заметь, что вопреки Василианам или Несторианам, вознесшийся как человек Христос Иисус, есть Сам Господь всех умопостигаемых сил и Царь славы, как узнают посвящаемые от говорящих «поднимите врата верхи ваши», и спрашивают «кто сей Царь славы?» и вновь слышат «Господь сил» и так далее. Против Акифалов же и Евтихиан свидетельствует то, что хотя он и Господь сил, но плоть и явный человек, чему, как странному, удивляются прочие начала. Хорошо он назвал богодеянием промысел о нас, ибо поистине Божьи все деяния промысла Господня. Святое Рождество, исцеление, знамение при страданиях и воскресение. «Я, — говорит он, — говорю правду и суд спасения». Слова «я говорю правду и суд спасения» принадлежат Исаии, и смотри, как он их понял. Но я удивляюсь, что и первые из наднебесных существ, столь всех превосходящие, благоговейно желают богоначальных осияний, словно парящие в середине. Фразу составь так: «Я удивляюсь тому, что первые, словно средние, желают богоначальных осияний». Парящими в середине он назвал их, поскольку не до предельной высоты они взлетают, но касаются только середины. «Недоумевают же» означает, говорят, кто это идет от Эдома. «Не самого ведь Бога», спрашивают они, «почему багряны ризы твои?» Но прежде недоумевают про себя, показывая, что хотят они это понять и жаждут теургического знания, но не предваряют даваемого при божественном выступлении осияния. Смотри, с каким страхом и благоговением высочайшие всех чины, словно средние, а не первые, спрашивают сначала друг у друга то, что у Исаии. Кто это идет от Эдома в багряных ризах от Вассора? А затем, как бы поощряемые Богом, обращаются к нему. Почему багряны ризы твои? Таким образом, первая иерархия небесных умов, самим совершенноначалием священноначальствуемая, к нему непосредственно простираясь, всесвятейшим очищением, безмерным светом, предшествующим совершенству священнодействием, соразмерно себе исполняясь, очищается, просвещается и совершенствуется, для всякого снижения беспримесное, первым светом исполненное и причастное им первым данному знанию и искусству. Заметь, как говорит он, очищаются, просвещаются и совершенствуются божественные чины. Заметь, что такое очищение для умов и что неведение. Безмерное, большое и многое. Заметь, как очищаются, просвещаются и совершенствуются эти божественные чины. Резюмируя же, вот что скажу я, пожалуй, небезосновательно, что причастность к искусству богоначалия есть и очищение, и просвещение, и совершенствование, так как она очищает от неразумия по чину даваемым знаниям более совершенных посвящений, просвещает самим божественным знанием, посредством которого и очищает прежде не созерцавшего то, что теперь выявляется более высоким осиянием, и совершенствует опять тем же светом, усвоенным искусством светлейших посвящений. Усвоенное искусство есть постоянное и неотчуждаемое владение полученным в озарении знанием. Таков, как мне известно, первый порядок небесных существ вокруг Бога, и непосредственно около Бога стоящий и просто и непрестанно окружающий хороводом вечную Его славу, высочайшим из ангельских постоянно движущимся святилище. Многие блаженные видения, чисто созерцающие, простыми и неопосредованными вспышками осиеваемой и божественной пищей исполняемой, много и при первично даваемом излитии, единый же по неразнообразному и единотворящему единству богоначального угощения, многого общения с Богом и соделания, удостоенный благодаря уподоблению Ему, насколько возможно, прекрасными свойствами и энергиями. Многое из божественного превосходным образом познающий и оказывающийся в меру дозволенного причастным богоначальному искусству и знанию. Поскольку он говорит, что эти первые чиноначалия и стоят, и ведут непосредственно вокруг Бога хоровод, надо пояснить, каким образом они и стоят, и движутся, словно в хороводе, вокруг Бога. Сначала он взял за основу слова Исаии, который говорит «И серафимы стояли вокруг него, шесть крыл у одного» и так далее, и добавляет «И двумя летали». Как же, стоя, они летали кругом? А понимать надо так. Всякий ум, воссияв от виновника всего, Бога, поскольку он воссиял от сотворившего, движется, говорят, около него, как вокруг центра. И движение это не какое-то пространственное, но умственное и жизненное. Круговое же движение ума таково. Все мыслящее мыслит или будучи умом, или как причастное уму. Являющийся умом мыслит первично, а причастное уму мыслит вторично. Потому именно, что он, будучи умом, мыслит, и говорится, что он движется. Круговым же это движение представляется, потому что оно возвратное и совершается около него. Так мышлением самого себя и того, кто прежде него, от кого он воссиял, поскольку Богом ведь, захотевшим это, он был произведен. Он будет вращаться вокруг него, чтобы не сказать вокруг стремления и любви к Богу, словно около центра. Не соединяются ведь вторые с теми, кто перед ними, и происходящее уподобляется некоему хороводу. Ведь рождаемое, посылаемое существовать на своем месте, внимательно смотрит на родившего. Обращение же мыслью к ему предшествующему привносит представление о круговом движении. Поскольку же Бог везде, то везде следующие за ним в вечном желании его уразуметь, радуются ему и окружают его, будто веселясь хороводом. Говорят ведь, что ум в себе пребывает и к себе спешит. А кто пребывает в себе и обнаруживает бессмертие, имеет состояние покоя. Применительно к бытию, быть бессмертным понимается ведь, как пребывать в покое. А к самому себе спеша движется тот, кто не желает как-либо рассеиваться мыслями о внешнем для него материальном. Совершая одно и то же движение, он не стоит, а движется. Оставаясь же по существу всегда тем же, пребывает в покое, а не в движении. И так существует и в природе каждого из умов двоякое движение. Стремление к Богу и круговое около Него, как около центра, хоровод, как бы по окружности вокруг точки, то есть центра, от которого она образовалась. И по природной ведь необходимости каждый из сущих водит вокруг Бога хоровод бытием, влекомый к бытию с большой буквы. Так все и существует вокруг всеобщего царя, и благодаря нему все, и он – причина всего прекрасного. А что он сказал, что первые небесные силы хороводят непосредственно вокруг Бога, как не имеющие перед собой ничего иного? Показывает, что вторые и третьи, то есть воспринимаемые чувствами, водят хороводы, как сказано, по своей мере, имея посредниками тех, кто перед ними около Бога. Потому богословие и передало живущим на земле его гимны, в которых священно открывается превосходство его высочайшего сияния. Ибо одни его чины воспользуемся доступным для чувств образом, как глаз вод выпьют, это из Иезекииля. Благословенна слава Господня от места его. Другие же взывают то часто воспеваемое и высокочтимейшее богословие. «Свят, свят, свят Господь Саваоф, полна вся земля славы Его». Как надо понимать место применительно к Богу, когда Писание повсюду говорит, что Божество беспредельно, и что небо – престол Его, а земля – подножие ног Его, и еще поставил холмы весами и землю горстью. И опять же, взойду ли на небо, ты там, сойду ли в ад, и там ты. Какое же место Иезекииль придумал для Бога? Мы говорим, что кажущееся нам непостижимым Бог для тех, кто всеми силами Его ищет, освящает. Говорит ведь Божественное Писание, «Если заповеди Мои соблюдает кто, то Я и Отец придем, и обитель у Него сотворим». Так что и умопостигаемые силы, и души святых, и всех хранящих заповеди могут воистину быть названы местом и покоищем Божиим. И еще где-то он говорит «опочил дух мой на них». Но эти высочайшие гимнословия наднебесных умов мы уже раскрывали в меру возможного в сочинении о божественных гимнах. Заметь, что и другое сочинение о божественных гимнах им создано. И там о них говорится, как нам кажется, довольно. Достаточно, чтобы напомнить, сказать из этого в настоящее время только то, что первый порядок, как следует осиянный богословским знанием от самой богоначальной благости, уделил его, как благовидная иерархия, следующим за ним, научая, коротко говоря, тому, как об этом чтимом сверхблагословенном и всеблагословенном богоначалии должно, насколько это возможно, подобающим образом петь и воспевать его богоприимными умами, ибо они в качестве богообразных суть божественные места, как говорят речения богоначального покоя. Заметь, что такое Божье место. Сказанное «какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего», показывает, что говорится не о чем-то воспринимаемом чувствами, но об этих божественных умах. Или и так, Бог захотел показать, что божественное неописуемо, и иначе, что среди самих слушавших Его не было Богу места для покоя из-за их неверия, как говорит в Евангелиях Господь, «Сын же человеческий не имеет, где преклонить голову». А также, что оно есть монада и три ипостасная единица, от наднебесных сущностей до самых пределов Земли на все сущее, распространяющее свой высшей степени благой промысел, как всякой сущности сверхначальное начало и причина, всех сверхсущественно нерасторжимым объятием содержащее. Тресвятой гимн и голос, славословящий Бога от места Его, не только, говорит он, показывают, что и меньшим чинам предоставляется познавать и воспевать Бога, но вдобавок к этому и нечто иное означают. Это делает ясным речение, гласящее: «Мы говорим, что триипостасный Бог есть единица и монада, и что Он промышляет всем от первых до последних земли, всех содержа нерасторжимо, не телесно, то есть удерживая, но божественным промыслом сверхсущественно. А что Он единица и монада, и Евагрий, непреподобный, во второй сотице, в главе третьей, говорит так: «Сам Он есть монада, поскольку божество просто и нераздельно. Того ради монада, что монада, говоря языком арифметики, проста и несложна, а единица, потому что Святая Троица едина в себе по природе и всех приближающихся к ней единит, согласно сказанному в Евангелиях: да будут они едино, как и мы едино». Нерасторжимым объятием он называет всецело отделенные от и недосягаемые для объемлемого Божий промысел и удержание.